Четвертая дорожка третьей кассеты. Мистер Рикенбакер оставил на входе в скаковой клуб указания насчет меня. Мою персону должны были немедленно представить пред его ясные очи. Это вышло не так уж и сразу, поскольку мне все равно сначала поставили на тыльной стороне кисти штамп невидимой краской, который проявлялся лишь в ультрафиолетовых лучах под специальной лампой в виде пурпурного круглого значка. Мне объяснили, что это пропуск в клуб. Без него меня перед некоторыми дверями остановили бы. Пропуск, — подумал я, — который не потеряешь и приятелю втихаря не передашь. Мне сказали, что его можно смыть. Мистер Рикенбакер находился в президентских апартаментах, в своем убежище, наверху сногсшибательного здания, куда надо было добираться на лифте через контроль, пробираться через толпу праздно шатающихся членов клуба, потом опять проверки, затем через неприметную дверь и вверх по узкой лестнице. Наверху за столом сидел охранник. Я назвал свое имя. Охранник проверил по списку, нашел мою фамилию, поставил галочку и пропустил меня. Я завернул еще за один угол, и мое путешествие закончилось. Президент сидел в отдельной трехуровневой гостиной и смотрел на меня через акры стекла поверх столов человек на 100. Однако сейчас здесь было практически пусто. Единственные люди в этой комнате сидели вокруг одного из самых дальних столов на нижнем уровне. Я прошел в гостиную и спустился к ним. При моем приближении они вопросительно воззрились на меня. 6 мужчин, 4 женщин, все одеты для конной прогулки. «Мистер Рикенбакер?» — спросил я, обращаясь ко всем сразу. «Да?» Рикенбакер оказался крупным мужчиной с густыми седыми волосами. Хотя он и сидел, было видно, что он высокого роста. Глаза его блестели, он носил контактные линзы. Лицо у него было бледное, гладкое, невероятно чисто выбритое. «Я Эндрю Дуглас», — представился я. «Ага». Он встал и пожал мне руку, возвышаясь надо мной на добрых 6 дюймов. «Это мои друзья». Он коротко показал на них, но представлять нас друг другу не стал. «Извините, у меня есть дело с мистером Дугласом». Рикенбакер знаком велел мне следовать за ним и пошел по укрытым толстым ковром ступенькам в более укромное гнездышко, в маленькую комнату за гостиной. «Тут такая чертова неразбериха», — со злостью сказал он, указывая мне на кресло. «Только Морган рассказал мне о беде, что случилось с Нерити, как его самого...» Он сокрушенно развел руками. «Мы пока не получали от похитителей никаких известий. Мы связались с полицией и здесь, и в Лондоне, и они будут расследовать исчезновение Моргана. Что вы об этом знаете?»
«Ничего», — ответил я.
«Расскажите мне».
«Выпить хотите?» — спросил он. «Виски? Шампанское?»
«Нет, спасибо». «У нас есть тут служба по связям с общественностью, которая много для нас делает. Понимаете, это неделя публичных мероприятий. У нас много гостей из-за океана. Приемы, пресс-конференции, спонсорские вечера. У нас есть почетные гости. Морган был одним из них, для которых мы нанимаем транспорт, чтобы отвозить их со скачек в отели на различные приемы. Понимаете?»
Я кивнул.
«Служба по связям с общественностью нанимает лимузины из прокатной фирмы. А, конечно же, машины прибывают прямо с водителями. Фирма сообщает прокату, кого и куда отвезти, и прокат инструктирует водителей, понимаете?»
«Да», — сказал я. «Морган остановился в Ритц-Карлтон. Понимаете? Мы поселили его там. Это прелестное место. Ипподром взял расходы на себя. Морган планировал присоединиться к нам на приеме в Балтиморе позапрошлым вечером. Прием был организован для прессы. На наши скачки приехало много зарубежных спортивных корреспондентов. И я думаю, мы сделали все, что могли, чтобы они чувствовали себя уютно». Промычал я, начиная понимать. «Освещение спортивных событий по всему миру привлекает публику». Он чуть помедлив кивнул. «Может, мне не следовало говорить так прямо, но вся эта печатно-рекламная шатия создает бизнес, а бизнес создает работу, и чем больше поднимешь шумиху, тем больше выгода». «Морган не приехал на прием», — продолжал Рикенбакер. «Мы ждали его. Он заверил меня, что приедет. Я знаю, он намеревался сказать, что счастлив представлять здесь британский скаковой мир и рассказать прессе о некоторых планах английского жокейского клуба на следующий год». «Он собирался говорить?» — спросил я. «То есть произнести речь?» «Да. Разве это не ясно? У нас всегда есть 3-4 оратора на приеме для прессы, но речи очень короткие и неформальные. Понимаете, просто несколько слов признательности. Что-нибудь вроде этого. Мы были удивлены, когда Морган не появился, однако не забеспокоились. Я сам был удивлен, но он не прислал никакой записки. Но я не так хорошо его знаю. Мы познакомились только 3 дня назад. Я не знал, обязательно ли он человек, понимаете?» «Да», — ответил я, — «понимаю». Он провел крепкой рукой по седым волосам. «Наша фирма передала в прокат, чтобы они забрали Моргана из Ритц-Карлтон и отвезли его в Харборум в Балтиморе». Он помолчал. «Балтимор ближе к этому ипподрому, чем Вашингтон, понимаете? Потому большая часть представителей прессы остановилась именно в Балтиморе». Он снова помолчал, дав мне время осознать сказанное. «Ритц-Карлтон сообщает, что к регистрационному столу явился шофер и сказал, что ему назначено забрать Моргана. С регистрации позвонили Моргану. Тот спустился, сдал ключ и ушел вместе с шофером. Это все. Больше никто ничего не знает». «А регистратор может описать шофера?» — спросил я. «Все помнят точности только одно, что он был одет в шоферскую форму и фуражку. Говорил мало. С каким-то неамериканским акцентом. Но в этом многоязычном городе никто не обращает особого внимания на акцент». «Хм», — протянул я, — «а что случилось с настоящим шофером?»
«С настоящим?»
«Нет, ничего не случилось. Ритц-Карлтон сообщил, что прибыл второй шофер. Ему сказали, что Морган уже уехал. Шофер удивился, но не очень. При таком объеме работы, как у них, всегда бывает путаница. Он позвонил в прокат, и ему дали другое назначение. В прокате сочли, что Морган уехал с приятелем и не сообщил им. Они отнеслись к этому философски. За свои беспокойства они возьмут деньги с ипподрома, потому ничего не потеряют».
«Значит, никто не забеспокоился?»
«Конечно, нет. Сотрудник службы по связям с общественностью утром позвонил в Ритц-Карлтон, то есть вчера, и с регистрации ему сказали, что ключ Моргана на месте и что он, наверное, уже уехал. Никто не тревожился, пока нам не позвонил ваш полковник Тентинг и не стал выяснять насчет возможного розыгрыша». Он помолчал. «Я как раз завтракал дома».
«Да, это настоящее потрясение», — сказал я.
«А что, все эти представители прессы проспали сюжет, что был прямо у них под носом?»
Он впервые высказал какие-то признаки юмора и сказал, что пока они обсуждают только непроверенные слухи, но все гудит как улей.
«Это даст вашим скачкам такую известность, как ничто иное», — сказал я.
«Боюсь, что так. Похоже было, что такая известность не слишком вдохновляет его. Точнее, ему не нравится плясать под коммерческую дудку».
«Вы сообщили в полицию», — сказал я.
«Конечно.
И в Лаурле, и в Вашингтоне. Люди в Вашингтоне взялись за это дело».
Я кивнул и спросил, какая именно полиция этим занялась, ведь в столице было 5 отдельных силовых подразделений.
«Столичная полиция», — сказал он. «Конечно, ФБР и Бюро по розыску пропавших также заинтересованы в этом деле. Но они решили, что это случай столичной полиции. Делом занимается капитан Кент Вагнер. Я сказал ему о вашем приезде. Он ответил, что если вы захотите, я могу отправить вас к нему».
«Конечно, пожалуйста».
Он вынул из внутреннего кармана бумажник и достал оттуда маленькую белую карточку.
«Вот», — протянул он ее мне.
«И еще».
Он достал еще одну карточку. «Это мой домашний телефон. Если меня не будет на ипподроме, можете позвонить мне туда».
«Хорошо.
Завтра утром мы даем завтрак для прессы», — сказал он. «Все зарубежные владельцы лошадей, тренеры и жокеи встречаются внизу в клубе».
Он помолчал.
«Мы в Америке всегда устраиваем завтрак для прессы перед самыми большими скачками. Вы бывали на таких прежде?»
«Нет», — ответил я.
«Тогда приходите завтра, вам будет интересно. Я закажу для вас пропуск».
Я поблагодарил его, не будучи уверенным в том, что смогу прийти. Он радушно кивнул.
«Такая мелочь, как похищение главного человека в руководстве скачками в Британии, похоже, не особо мешала великим радостям этой недели».
Я попросил разрешения позвонить в Liberty Market, прежде чем поехать в полицию в Вашингтон, и он великодушно показал мне на телефон.
«Конечно, давайте. Это частная линия. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, понимаете? Я сам недостаточно хорошо знал Моргана, и мне кажется, он был похищен не по нашей вине. Но мы сделаем все, что можем. Будем стараться изо всех сил».
Я поблагодарил его и позвонил в Лондон. Ответил Джерри Клейтон.
«Ты что, домой и не уходил?» — спросил я.
«Кто-то должен сидеть в конторе», — пожаловался он.
«Но мы оба знали, что у него нет семьи, и вне офиса ему одиноко».
«Есть новости из жокейского клуба?» — спросил я.
«Да.
И еще какие? Прокрутить тебе запись, которую они получили срочной почтой?»
«Валяй.
Жди».
Послышалось щелканье, затем раздался густой резкий голос, говоривший с американским акцентом.
«Если вы, англичанишки, хотите, чтобы ваш Фримантл вернулся в жокейский клуб, тогда хорошенько слушайте. Это обойдется вам в 10 миллионов английских фунтов стерлингов. Не в банкнотах, в заверенных банковских чеках. Фримантла вы назад не получите, пока мы не вычистим с чеков все. В течение недели поступят указания. Будете дурить, Фримантл лишится пальцев. Через 2 недели, начиная с сегодняшнего дня, будете получать срочной почтой по одному. Так что никаких штучек. У вас в жокейском клубе деньги есть. Или вы Фримонтла выкупаете, или мы его пришьем. Это уж мы вам обещаем. Мы увезем его. И если вы не доставите деньги, вы ничего не получите, даже трупа. И если уж мы его убьем, так убивать будем медленно. Заставим его проклинать вас, заставим его вопить, слышите? Не просто одним выстрелом прикончим. Умирать будет тяжело. И если мы его убьем, вы получите его вопли на пленке. Если не хотите этого, то платите. Фримонтл хочет поговорить с вами. Слушайте. Небольшое молчание. Затем голос Фримонтла, сильный и упрямый. После предыдущего оратора он говорил чрезвычайно культурно. «Если вы не заплатите, меня убьют». «Мне так сказали, и я в это верю». Щелчок. «Все слышал?» «Это уже Джерри Клейтон». «Да». «Что думаешь?»
«Думаю, это снова тот самый тип. Я уверен».
«Верно. Тоже ощущение». «Сколько ты еще будешь сидеть на коммутаторе?»
«До полуночи.
По вашему времени — до 7 вечера.
Возможно, я еще позвоню».
«Окей. Доброй охоты». Я поблагодарил Рикенбакера и поехал в Вашингтон, где после нескольких неудачных попыток я таки поймал капитана Кента Вагнера в его участке. Капитан был ходячим пугалом для преступников. Рослый, с жесткими глазами, он говорил тихо и напоминал кобру. На вид ему было около 50. Темные волосы были гладко причесаны, подбородок подобран, как у бойца. Меня при виде его не покидало ощущение осторожного, решительного ума. Он небрежно пожал мне руку и оценивающе оглядел с ног до головы.
«В Соединенных Штатах похитителям спуску не дают», — сказал он. «Этот случай не исключение».
В принципе, я был согласен с ним. Американские законы против похитителей просто не имеют себе равных. «Что вы можете мне рассказать?» — напрямик спросил он, судя по виду, не надеясь на многое.
«Думаю, достаточно», — скромно ответил я.
Несколько мгновений он рассматривал меня, затем открыл дверь своего стеклянного кабинета и крикнул кому-то через заставленное столами помещение. «Позови, пожалуйста, лейтенанта Ставоски». Один из многочисленных полицейских в голубой форме встал и пошел выполнять поручение. Через окно я наблюдал за этой деловой организованной работой. Множество людей ходили туда-сюда, звонили телефоны, звучали голоса, строчили машинистки, вспыхивали экраны компьютеров, на столы то и дело подносили кофе. Подошел лейтенант Ставоски, пухлый, коренастый, малый, лет 40, с огромными вислыми усами и с виду совершенно в себе уверенный. Он, видимо, по привычке мазнул по мне взглядом человека, лишенного иллюзий. Капитан объяснил ему, кто я. На Ставоски это не произвело никакого впечатления.
«Ну, начинайте», — сказал капитан.
Я послушно открыл кейс и выложил на стол уже подобранные материалы.
«Мы определенно считаем, что это третье, возможно, четвертое серийное похищение, осуществленное одним и тем же человеком», — сказал я. Сегодня Жокейский клуб получил пленку от похитителей Моргана Фримонтла, которую вы сможете прослушать по телефону, если пожелаете. Также я привез пленки с записью требования выкупа, которые присылали в случае двух других похищений. Я показал на них. «Возможно, вас заинтересует сходство». Я немного помолчал. Одна из записей сделана по-итальянски.
«По-итальянски?» Сам похититель итальянец. Им это не особенно понравилось.
«Он говорит по-английски», — сказал я. «Но в Англии он привлек к делу англичан, чтобы записать угрозы, а на нынешней пленке говорит американец».
Вагнер поджал губы.
«Тогда послушаем сегодняшнюю пленку». Он дал мне трубку и нажал несколько кнопок.
«Этот звонок будет записан, так же, как будут с этого момента записываться наши разговоры».
Я кивнул и позвонил Джерри Клейтону, который вторично прокрутил запись с голосом похитителя. Через усилитель кабинет Вагнера заполнил хриплый, напористый голос. Оба полицейских слушали его с отвращением.
Я поблагодарил Джерри и повесил трубку. Вагнер протянул руку, не сводя взгляда с принесенных мной пленок. Я дал ему ту, что получил от Нерити. Он сунул ее в плеер и запустил. Мерзкие угрозы по поводу Доминика насчет отрезания пальцев, криков, насчет того, что тело не найдут — все это эхом гремело в кабинете.
Лица Вагнера и Ставоски оба сначала застыли, затем стали задумчивыми и, наконец, убежденными.
«Тот же самый тип», — сказал Вагнер, выключая плеер.
«Голоса разные, мозги одни и те же».
«Да», — сказал я.
«Позовите патрульного Росселлини», — сказал он лейтенанту, и тот высунулся из кабинета и позвал.
«Патрульный Росселлини, длинноносый, молодой, темноволосый, типичный американец, вспомнил о своих итальянских дедушках, чтобы прослушать третью пленку, и, по ходу дела, стал бегло переводить. Когда дошло до последней серии угроз Алисии, голос его дрогнул, и он замолчал, беспокойно оглядываясь по сторонам, словно ища, куда бы удрать.
«Что там?» — спросил Вагнер.
«Этот тип говорит», — начал Росселлини, расправив в ответ плечи.
«Честно говоря, капитан, я лучше бы не стал этого повторять».
«И, короче говоря», — пробормотал я, придя на подмогу, — «этот тип сказал, что суки привыкли к кобелям, а все женщины — суки».
«То есть?» — уставился на меня Вагнер.
«То есть?» — ответил я. «Эти угрозы делались нарочно для того, чтобы ее отец окончательно размяк.
Похоже, они не собирались ничего такого делать. Похитители ничего такого не говорили самой жертве, даже насчет ежедневных побоев. Они держали ее в совершенном одиночестве».
Патрульный Росселлини с благодарностью посмотрел на меня, и я рассказал Вагнеру и Ставоски большую часть того, что случилось в Италии и Англии, и о том, как сходство в обоих случаях можно использовать сейчас.
Они молча слушали меня с бесстрастными лицами, приберегая замечания и суждения на закуску.
«Давайте решим так», — наконец сказал Вагнер, пошевелившись в кресле.
«Первое. Этот Джузеппе Питер, скорее всего, снял дом в Вашингтоне поблизости от Ритц-Карлтон, где-то в последние 8 недель.
Насколько я понимаю, это случилось, когда Морган Фримонкл получил приглашение от Эрика Рикенбакера».
Я кивнул.
«Эту дату дал нам Жокейский клуб».
«Второе. Похоже, в дело вовлечены еще 5-6 похитителей, все американцы, кроме Джузеппе Питера».
«Третье. Джузеппе Питер имеет внутренний источник информации в мире скачек, и потому он должен быть известен людям в этих кругах».
«И четвертое», — сказал он с оттенком мрачного юмора, — «сейчас у Моргана Фримонтла наверняка уши вянут от Верди». Он взял фоторобот Джузеппе Питера.
«Мы весь город наводним этими снимками», — сказал он. «Если даже ребенок Нерити узнал его, то и любой сможет узнать». В его не слишком ласковой улыбке явно виднелись ядовитые клыки. «Это только дело времени», — сказал он. «Но... ну...» — неуверенно замялся я. «Вы же, конечно, понимаете, что если он увидит, как близко вы к нему подобрались, он убьет Моргана Фримонтла». «Насчет этого я не сомневаюсь. Убьет и закопает. Для маленького Доминика он устроил могилу, которую пришлось бы искать много лет». Вагнер задумчиво посмотрел на меня. «Вы боитесь этого Джузеппе Питера?» «Как профессиональный враг, да, он меня пугает». Оба молчали. «Он держит себя в руках», — сказал я. «Он думает, планирует, он нагл. Я не верю, что этот человек пошел на такое преступление, не подготовив себя к убийству. Джузеппе Питер убьет и смоется, если убить будет необходимо. Я не думаю, что он будет убивать Фримонтла медленно, как угрожает тот голос на пленке. Но убить быстро, чтобы снизить расходы и сбежать, да, могу об заклад побиться». Кент Вагнер посмотрел на свои руки. «Вам не приходило в голову, Эндрю, что этот Джузеппе Питер может малость недолюбливать лично вас?» Я удивился, что он назвал меня не по фамилии, но с благодарностью принял это за признак зарождающегося рабочего сотрудничества и потому, соответственно, ответил. «Кент, я не думаю, что он подозревает о моем существовании». Он кивнул. На лице его была улыбка. Связь была установлена, общность позиции подтверждена. Глава 17. Похитители молчали. Члены жокейского клуба, с которых должны были собрать выкуп, возмущались. Мировая спортивная пресса бесновалась. Воздух прямо дрожал от многочасовых взбудораженных разговоров. Но, тем не менее, всю ночь никто ничего не предпринимал. Я поехал на завтрак для прессы со спокойной совестью и легким сердцем, надеясь увидеть Алисию. И когда я приехал, вестибюли скакового клуба были уже забиты, децибелы аж зашкаливало. Многие сидели со стаканами апельсинового сока, у других на плече торчала длинноносая камера. Повсюду расхаживали, охотясь за эксклюзивными интервью, спортивные репортеры, болтали, держа ушки на макушке, чтобы слушать разговоры у себя за спиной. По большей части все друг друга знали и, походя, похлопывали по плечам. Тренеры собирали вокруг себя маленькие стихийные пресс-конференции. Репортеры тянули шеи, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Вокруг стояли владельцы лошадей с самодовольным либо обалделым видом. В зависимости от того, насколько часто они бывали на такого рода вечеринках. И повсюду, как газели в стаде, стояли невысокие хрупкие создания, закинув голову и возведя очи горе. «Апельсиновый сок?» — сказал кто-то, протягивая мне стакан. «Спасибо». Я не мог найти ни Рикенбакера, никого другого знакомого. Алисии тоже. Все газели в этом стаде были мужеско пола. Я побродил, понимая, что без нее мне тут делать нечего. Но все же мне казалось, что она вряд ли упустит возможность занять свое место среди равных. Я знал, что она приняла приглашение от ипподрома. Ее имя стояло в списке жокеев на доске объявлений. Ей предстояло скакать на Брунеллески. Я просмотрел список, потягивая апельсиновый сок. 14 лошадей, 3 из Англии, 1 из Франции, 1 из Италии, 2 из Канады, 2 из Аргентины, остальные местные. Алисия, похоже, была единственной девушкой жокеи. Словно по какому-то знаку, вся толпа потекла в большую боковую комнату, в которую стояло множество продолговатых столов, торжественно накрытых скатертями, уставленных цветами, тарелками и столовыми приборами. Я рассеянно подумал, что эта комната была приготовлена для ленча, но ошибся. Завтрак подразумевал под собой не только апельсиновый сок в вестибюле, но бекон с яйцом, официанток и горячий хлеб. Я подался назад, думая, что не следует мне тут оставаться, и услышал прямо над левым ухом шепот. «Эндрю!» Я обернулся. Наконец-то она. Теперь ее лицо было сильным и живым, в посадке головы чувствовалась уверенность. Темные кудряшки блестели, глаза сверкали. Я не был уверен, что именно я к ней испытываю до этой минуты. Я увидел ее впервые только через 6 недель после того, как начал заниматься ее делом. Но еще до того я привык к ней как к части моей работы. Я смотрел на нее как на заслуженную награду, как на самую приятную из жертв похищений, которых я знал. Но это все было приходяще, как и с остальными. Но, увидев ее в то утро, я ощутил почти физическое потрясение. Кровь бешено закипала в жилах. Я обнял ее, и она тут же крепко прильнула ко мне. «Так...» — я заглянул в ее карие глаза. «Ищем любовника?» Она разинула рот и рассмеялась, не ответив мне. «Мы сидим там за столом», — показала она вглубь комнаты. «Мы тут сидели и ждали. Когда я увидела, что ты входишь, я просто глазам своим не поверила. За нашим столом есть местечко для тебя, свободное. Идем к нам». Я кивнул, и она повела меня. С ней из Италии приехала не Илария, а сам Паоло Ченчи. Он встал при моем приближении и не просто пожал мне руку, а с итальянской горячностью крепко обнял. Лицо его светилось радушием. Наверное, я не узнал бы его в этом солидном, уверенном, одетом в жемчужно-серый костюм бизнесмене, если бы вдруг столкнулся с ним на какой-нибудь американской улице. Он снова стал тем человеком, которого я не знал, олицетворением квалифицированного менеджера. Тот трясущийся, жалкий человек, которого я видел 5 месяцев назад, исчез, стал лишь воспоминанием, болезнью, забывшейся после выздоровления. Я был рад за него и чувствовал себя при нем чужаком, и старался ни в коем случае не напоминать ему о тревогах, которые мы вместе пережили. Но сам он не очень осторожничал. «Это тот самый человек, который вернул Алисию живой и здоровой», — весело обратился он по-итальянски к 3 остальным, сидевшим за столом. Алисия, глянув на мое лицо, сказала: «Папа, он не любит говорить об этом». «Дорогая моя, мы же редко об этом разговариваем, разве не так?» Он подчеркнуто дружелюбно улыбнулся мне. «Познакомьтесь с Бруно и Беатриче Гальдони», — сказал он по-английски. «Это хозяева Брунеллески». Я пожал руку замкнутому с виду мужчине лет 60 и усталой женщине несколькими годами моложе. Оба они кивали мне, но не говорили ни слова. «А это Сильвио Луккезе, тренер Брунеллески, — сказал Паоло Ченчи, представляя последнего из трех.
Мы коротко и вежливо пожали друг другу руки. Локкези был смуглым, худощавым и напоминал мне Пучинелли. Это был человек, привыкший к власти, но оказавшийся в неблагоприятном положении. По-английски он говорил очень неуклюже, с таким акцентом, что почти ничего невозможно было разобрать. Паоло Ченчи показал мне на пустой стул между Алисией и Беатриче Гальдони. Когда все в комнате уселись и шум сменился шепотом, торжественно вошел Рикенбакер с несколькими друзьями и скромно прошел через всю комнату, направляясь к главному столу, обращенному ко всем остальным. «Добро пожаловать на ипподром Лаурелл!» — радушно проговорил он, подойдя к центральному стулу. Седые волосы лежали у него на голове, как утренние облака на вершине горы. «Я рад увидеть сегодня утром стольких зарубежных гостей. Как я думаю, уже многие из вас слышали, что один из наших лучших друзей пропал. Я, конечно же, говорю о Моргане Фримонтли, старшем распорядителе английского жокейского клуба, который, к нашему прискорбию, был похищен здесь 2 дня назад. Делается все возможное для его скорейшего освобождения, и, конечно, мы будем держать вас в курсе. Тем не менее, приятного аппетита, а после завтрака мы поговорим». По залу вмиг разлетелись официантки. Я вроде бы что-то ел, но осознавал я только свое пробудившееся чувство к Алисии, ее близость, и думал только о том вопросе, на который она не ответила. Она держалась со мной, как, надеюсь, и я с ней, с цивилизованным спокойствием. В любом случае, я говорил мало, осторожно и только по делу. К тому же все остальные за нашим столом разговаривали по-итальянски. Похоже было, что Гальдони нравилась эта поездка, хотя по лицам это было не понять. «Мы волнуемся насчет завтрашних скачек», — сказала Беатриче. «Мы всегда волнуемся, и ничего уж тут не поделаешь». Она осеклась. «Вы понимаете меня?» «Я понимаю значительно лучше, чем говорю». Она вроде бы облегченно вздохнула и тут же начала безумолку тараторить, не обращая внимания на злые взгляды своего мрачного супруга. «Мы не бывали в Вашингтоне прежде. Такой большой, добрый город. Мы тут уже 2 дня, а в воскресенье уезжаем в Нью-Йорк. Вы знаете Нью-Йорк? Что там можно посмотреть?» Я отвечал ей как мог, уделяя ей по возможности минимум внимания. Ее муж время от времени начинал обсуждать с Локкези перспективы Брунеллески, раз уж в 15-й, повторяя одно и то же, словно хор в греческой трагедии на 6-й неделе показа. Паоло Ченчи 5 раз сказал мне, что счастлив меня видеть, а Алисия съела 1 яйцо и только. Настоящая работа в тот день началась с океана кофе и вылилась в короткие интервью со всеми тренерами и жокеями, а также со многими владельцами лошадей. Спортивные комментаторы задавали вопросы. Рикенбакер с преувеличенным радушием представлял друг другу собеседников. И все узнавали о зарубежных лошадях куда больше, чем знали прежде или способны были запомнить. Алисия переводила для Лукезе вопросы, слегка редактируя ответы. Она объяснила, что Брунеллески — это просто фамилия архитектора, который спроектировал добрую часть Флоренции, как Рен Лондона. Комментаторы с благодарностью записывали каждое ее слово. Сама же она откровенно ответила, что этой лошади необходимо на скачках видеть, куда она бежит,
и что она терпеть не может идти наугад.
«А каково это быть похищенной?» — спросил кто-то, меняя тему.
«Ужасно!» — улыбнулась она. Помолчала, затем, наконец, сказала. «Я очень сочувствую Моргану Фримонтлу и очень надеюсь, что его скоро освободят».
Она села на место и вдруг сказала мне. «Когда я услышала о Моргане Фримонтле, я, конечно же, подумала о тебе. А вдруг ваша фирма возьмется за это дело? Ты ведь здесь поэтому, да? Не чтобы смотреть скачки?»
«И то, и другое», — ответил я.
Она покачала головой. «Приятное с полезным». Это звучало так прозаически.
«Вы найдете его, как Доминика?»
«Не совсем так», — сказал я.
«Все снова возвращается», — сказала она с потемневшим взглядом.
«Не надо. Ничего не могу с собой поделать. Как только услышала, когда мы приехали утром на ипподром, я все время думаю о нем».
Беатрича Гальдони снова затраторила безумолку, сообщая нам с Алисией, которая наверняка не раз слышала это и прежде, что когда дорогую Алисию похитили, это было таким ужасным потрясением, а теперь еще и этот несчастный. И какое счастье, что я сумел помочь вернуть бедняжку Алисию. А я подумал, какое счастье, что она говорит на своем родном языке, которые, как я думал, не понимали шнырявшие повсюду, навострив уши, репортер.
Я прервал ее, горячо пожелав ей удачи на предстоящих скачках, и попрощался со всем обществом. Мы вместе с Алисией вышли из столовой и медленно пошли через ярко освещенный вестибюль клуба поглядеть на ипподром.
«Завтра, — сказал я, — там будут приветствовать тебя». Вид у нее был скорее испуганный, чем благодарный.
«Это зависит от того, как Брунеллески перенесет перевозку».
«А он что, еще не здесь?» — удивился я.
«Да.
Но никто не знает, как он себя чувствует. Он может тосковать по дому».
«Не смейся. Тут вода из-под крана, мне кажется, просто гадкой. И бог знает, что думает о ней лошадь.
У лошадей свои привязанности и антипатии, не забывай об этом. Их может выбить из колеи что угодно».
Я осторожно обнял ее.
«Не здесь», — сказала она.
Я отпустил ее.
«А где?»
«А ты уверен?»
«Не будь глупенькой. Зачем бы я еще спрашивал?»
Легкая улыбка была не только на ее губах, но в глазах, в самой линии щек. Однако смотрела она не на меня, а на ипподром.
«Я остановился в Шариатте», — сказал я.
«А ты?»
«Я в Ридженси. Мы все там живем. Гальдони, Сильвия Лукезе, мы с папой. Все мы гости ипподрома. Просто уму непостижимо, насколько они гостеприимны».
«Как насчет обеда?» — спросил я.
«Не могу. Нас пригласил итальянский посол. Папа с ним знаком. Я должна быть там».
Я кивнул.
«И все же, — сказала она, — мы можем съездить куда-нибудь сегодня днем. Честно говоря, я не хочу весь день торчать на ипподроме. Мы тут были вчера, всем зарубежным жокеям показывали, что они будут делать. Сегодня я свободна».
«Я буду ждать тебя здесь, в этом самом месте». Она пошла была сказать отцу, но вернулась почти сразу же, сообщив, что ее отец и его знакомые собираются пройтись по конюшням
и что она не может от этого отвертеться. Но все говорят, что я могу пойти с ними, если пожелаю.
«Конюшни?» — спросил я.
Она с веселым удивлением посмотрела на меня.
«Это то, где американцы держат на ипподромах лошадей».
Короче, вскоре я шел вместе с половиной присутствовавшего на завтраке народу смотреть на утреннюю рутину частной жизни ипподрома. Кормление лошадей, чистку конюшен, седлание и расседлывание, езду, скач коротким галопом, выводку для того, чтобы лошадь остыла после упражнений, трамбование ям в песке. И все время по ходу дела возникали маленькие пресс-конференции, на которых тренеры вещали, словно пророк Моисей.
Я слышал, как тренер одной из местных лошадей-фаворита самоуверенно заявил:
«Он пролетит всю дистанцию со скоростью телеграммы».
«А что вы скажете о зарубежных лошадях?» — спросил один из репортеров. «Кто-нибудь из них может победить вашу?»
Взгляд тренера остановился на Алисии, что стояла рядом со мной. Он знал ее, улыбнулся и галантно сказал:
«Для нас представляет опасность Брунеллески».
Сам Брунеллески совершенно спокойно стоял в своем стойле. Сильвио Лукезе, как оказалось, привез специальный корм для чемпиона из Италии, чтобы удовлетворить его привередливый аппетит. Брунеллески вроде бы прошлым вечером ел хорошо, добрый знак, и не легал своего кониха, что он обычно делал, будучи недовольным. Все осторожно гладили его по голове, держа пальцы подальше от крепких белых зубов. Мне он показался царственным, этаким деспотом с дурным нравом. Никто не спрашивал его, что он думает по поводу здешней воды.
«У него нрав был всегда не сахар», — сказала Алисия так, чтобы владельцы не расслышали. «Мне часто кажется, что гальдони его боятся».
«Я тоже», — ответил я.
«Всю свою вредность он вкладывает в победу».
Она с грустной приязнью посмотрела на темную, кивающую голову.
«Я говорю ему, что он ублюдок, и мы прекрасно ладим».
Пауло Ченчи вроде был бы доволен, что Алисия проведет большую часть дня со мной. Они с Лукезе и Бруно Гальдони намеревались остаться на скачке. Беатрича, скрывая с виноватым видом довольную улыбку, сказала, что едет в отель к парикмахеру, а потом пройдется по магазинам. Пауло Ченчи, к моему ужасу, предложил, чтобы мы с Алисией подбросили ее до Вашингтона, чтобы не заставлять службу проката лимузинов дважды гонять машину. И потому мы провели первый час нашего дня с болтливой дамой, которая на всем пути говорила много, но сказала мало. У меня было полное впечатление, что даже от временной разлуки с мужем у нее на душе становится куда легче. И когда мы высадили ее у Ридженси, на ее запавших щеках пылали два пятна, а в каждой черточке ее немолодого лица сквозила вина. Бедняжка Беатрича, можно подумать, что она спешит на свидание с любовником, — улыбнулась Алисия, когда мы поехали прочь, а вовсе не в магазин.
«А ты с другой стороны, — заметил я, — совсем не разрумянилась».
«А, — сказала она, — но я же ничего не обещала».
«Это верно». Я остановил машину на боковой улочке и развернул карту города.
«Хочешь что-нибудь посмотреть? — спросил я. —
Памятник Линкольну, Белый дом или что еще?»
«Я тут была 3 года назад. Не пропустила ни одной экскурсии».
«Хорошо.
Ты не против, если мы просто немного покатаемся?
Я хотел бы в лицо знать эти улочки, не только по названиям.
Она согласилась со слегка озадаченным видом и немного спустя сказала:
«Ты ищешь Моргана Фримонтла?»
«Я ищу вероятные районы».
«Какие из них вероятные?»
«Ну, не индустриальные, не трущобы, не по соседству с черными гетто, не там, где парки, музеи или правительственные конторы, не районы дипломатических представительств, посольств или их офиса, не те районы или кварталы, где есть сторожа или дворники, вдалеке от центральных магазинов, банков, школ, колледжей, подальше от студентов.
И что остается?
Частные дома, пригороды, любое место, где нет любопытствующих соседей. И, думаю, это где-нибудь к северу или западу от центра, поскольку там находится Ритц-Карлтон.
Мы довольно долго ездили, методически обследуя огромный город согласно карте, но прежде всего сосредоточиваясь на северной и восточной частях. Там были красивые места, о существовании которых невозможно было догадаться, читая путеводители. Целые мили жилых домов, где мог без следа исчезнуть Морган Фримонтл.
«Интересно, мы в самом деле идем по его следу?» — сказала раз Алисия.
«Меня прямо дрожь пробирает от чувства неизвестности. Мне невыносимо думать об этом. Один, совершенно один, где-то заперт».
«Он, может быть, гораздо дальше», — сказал я. «Но похитители обычно не живут на заброшенных фермах или в подобных местах. Они выбирают более населенные районы, где незаметно, как они приходят и уходят».
Объем всей работы, однако, просто пугал, даже если ограничиваться радиусом, который казался мне наиболее вероятным.
Анализ недавно снятых домов теперь даст список отнюдь не из 11 наиболее вероятных адресов. Тут будут сотни, может, тысяча другая.
Задача, доставшаяся Кенту Вагнеру, была почти невыполнимой. И для того, чтобы вернуть Моргана Фримонтла, нам придется положиться на переговоры. Второй раз нам не повезет. Мы ездили вверх-вниз по улицам близ Вашингтонского собора, просто любуясь архитектурой. Старые обширные дома с изморозью белых перил, живые дома, в которых жили молодые семьи. На каждом крыльце стояло несколько тыкв в честь Хэллоуина.
«Это еще что?» — спросила Алисия, указывая на огромные ухмыляющиеся овощи на ступеньках у каждой входной двери.
«4 дня назад был Хэллоуин», — сказал я.
«Ой, да. Дома такого не увидишь».
Мы проехали Ритц-Карлтон на Массачусетс-авеню и остановились там, оглядывая мирный отель с голубыми навесами, откуда так бесцеремонно похитили Моргана. Мы припарковались у Дюпон-Серкл, а потом поехали назад к центру. Большая часть города была построена радиально, как Париж. Это выглядит изящно, но такая застройка очень способствует тому, чтобы потеряться в городе. Мы несколько раз за этот день проходили одним и тем же путем.
«Он такой большой!» — вздохнула Алисия.
«Такой ошеломляющий! Я прямо не знаю, куда идти».
«Мы так достаточно посмотрели», — согласился я.
«Проголодалась?»
«Уже было 3:30. Но в отеле Шариат время ничего не значило.
Мы поднялись в мой номер на 12-м этаже безликого, огромного, суетливого небоскреба
и заказали вина и салат из авокадо с креветками в комнату. Алисия лениво развалилась в одном из кресел и слушала, как я звоню Кенту Вагнеру. — Понимаешь ли ты, — резко спросил он, — что... Черт ты одери! Все население Северной Америки проезжает через Вашингтон, и что список сданных домов может оказаться длиннее моста через Потомак.
— Надо искать дом без тыкв, — сказал я.
— Что?
— Ну, если бы ты был похитителем, стал бы ты вырезать рожицы на тыквах и выставлять их на порог?
— Думаю, нет.
Он еле слышно хмыкнул.
— Это же англичанином надо быть, чтобы додуматься до такого.
— Ага, — отозвался я. Сегодня вечером я буду в Ширяти, а завтра на скачках, если я вам нужен.
Понял.
Я позвонил в Liberty Market, но в Лондоне ничего особенного не произошло. Коллективное возмущение членов жокейского клуба висело голубым туманом на Портман-сквер. Сэр Оуэн Хикс уехал на уикенд в Глостершир. Хоппи из Ллойдс, как говорили, весело улыбается, словно советует всем страховаться от похищения, чего жокейский клуб не сделал. А кроме этого ничего. Принесли еду, и мы съели всего где-то весом жокея. Затем Алисия отодвинула тарелку и, глядя на свой бокал с вином, сказала: «Думаю, настало время решать».
«Только для тебя», — мягко сказал я. «Да или нет?»
По-прежнему, не поднимая глаз, она спросила: «А если нет, это будет принято?»
«Будет», — серьезно ответил я.
«Я...» — она глубоко вздохнула. «Я хочу сказать... «Да, но я чувствую...» Она осеклась, затем начала снова. «Со времени похищения мне кажется, что я не хочу. Я думала о поцелуях, о любви, и ничего. Я пару раз выезжала вместе с Лоренцо, и он хотел поцеловать меня. Его губы показались мне резиновыми».
Она настороженно посмотрела на меня, желая, чтобы я понял.
«Много лет назад я была страстно влюблена. Мне тогда было 18. Но любовь не пережила и лето. Мы просто оба выросли. Но я знаю, на что это похоже. Знаю, что я должна ощущать, чего я должна хотеть. А сейчас этого чувства нет».
«Алисия, милая...» Я встал и подошел к окну, понимая, что для этой битвы у меня сил не хватит. Ведь есть предел самоконтролю, и сейчас я сам желал теплоты.
«Я правда искренне люблю тебя», — сказал я и понял, что голос мой вдруг стал на октаву ниже.
«Эндрю...» Она вскочила и подошла ко мне, заглянула мне в лицо и, несомненно, увидела в нем непривычную беззащитность.
«Ладно», — сказал я с вымученной легкостью и изобразил улыбку.
«Эндрю — неколебимая опора. Время есть. Выигрывай скачки. Ходи по магазинам. Машину водишь?» — она кивнула.
«На это всегда требуется время», — сказал я.
Я обнял ее и поцеловал в лоб.
«Когда резина станет снова губами, скажи мне».
Она припала головой к моему плечу и прижалась ко мне, ища помощи, как прежде. На самом деле, это мне сейчас нужны были объятия, ласка и любовь. Конец четвертой дорожки, третьей кассеты.
продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.